говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Один час в архиве «Свободы». Николай Гумилев.
Жалобы влюбленные, как колосья согрев кривы, клонятся головы непреклонные, забивает араб пустыни, душу мне вырвать тело, тонет грех над пучиной, чайкою сердце ты мне присела, красота непокорна. Ответ кричанка вновь в лампадке, а подруга араба дерна благовонный ждет в палатке. Кто погиб от края до края, шире, все шире и чудесней, угадали вы, дорогая, в этой бессвязной бедной песне.
Голос Николая Гумилева. В августе 2011 года исполнилось 90 лет со дня гибели поэта. Как Мандельштам, Пастернак, Ахматова или Цветаева, так и Николай Степанович Гумилев был постоянным героем свободовских программ на протяжении всех десятилетий существования нашей станции. Его стихам, путешествиям и, разумеется, трагическому концу были посвящены многие передачи. Сегодня мы отобрали воспоминания и размышления, хранящиеся на старых архивных пленках. Начинает Сергей Довлатов. Краткая биография Гумилева прозвучала в его исполнении 15 апреля 1986 года.
Пророческие и горькие слова Пушкина «они любить умеют только мертвых» с угнетающей точностью выражают политику советских литературных властей за последние три десятилетия. Медленно, осторожно власти возвращают российскому читателю писателей и поэтов, вычеркнутых на долгие годы из литературного процесса, казненных, замученных в тюрьмах и ссылках, скомпрометированных марксистской критикой, загнанных в эмиграцию. В том или ином объеме, с теми или иными комментариями изданы Клюев и Хармс, Пильняк и Ремезов, Бабель и Цветаева. Книги Ивана Бунина, до конца жизни не примирившегося с большевиками, переиздаются ежегодно. Рассказы эмигранта Аверченко, автора книги «Дюжина ножей в спину революции», декламируются с эстрады. С полувековым опозданием, но все-таки создана комиссия по творческому наследию Осипа Мандельштама. В апреле исполняется 100 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева. А еще через 4 месяца исполнится 65 лет со дня его гибели. Но я почти не сомневаюсь, что ни первая дата, ни тем более последняя не будут отмечены в советской печати даже беглым упоминанием. Между тем, Гумилев был одной из самых крупных и ярких фигур в литературе Серебряного века, одним из вождей русского модернизма, одним из руководителей Всероссийского союза поэтов. Именно Гумилева признавали своим учителем такие значительные и своеобразные художники, как Мандельштам, Ахматова и Георгий Иванов. Николай Гумилев пользовался и неофициально продолжает пользоваться широкой известностью. Его книги переиздаются, изучаются и комментируются на Западе. Репринты, то есть фотовоспроизведения его поэтических сборников американского производства, можно с 20-кратным коэффициентом приобрести на черных рынках Москвы, Ленинграда или Новосибирска. Песни на его слова распевают многочисленные барды. При этом за 65 без малого лет, миновавших после его гибели, Гумилев официально упоминался в советских источниках, насколько мне известно, 4 раза. Одно его стихотворение было воспроизведено Ефимом Эткиндом в нашумевшей крамольной книге «Мастерство перевода». Одно каким-то чудом попало в хрестоматию для учителей средних школ. 4 строчки Гумилева цитируются в отрицательном контексте в ходовой пьесе Вишневского «Оптимистическая трагедия». И, наконец, не без гордости могу сообщить, что в заводской многотиражке «Знамя прогресса», где я заведовал отделом культуры, энтузиасту рабкору Володе Захарову удалось поместить к 80-летию Гумилева крошечную заметку. Заговор молчания вокруг личности и творчества Гумилева принимает иногда курьезные опереточные формы. В гигантской книге «Чукокола», содержащей бесценные архивы Корнея Чуковского, среди нескольких тысяч автографов, шаржей, экспромтов, есть один единственный неподписанный анонимный карандашный набросок. Это рисунок Гумилева. Николай Гумилев родился в Кронштадте. Раннее детство провел в Царском селе. Гимназию посещал в Петербурге, Тифлисе и снова в Царском. Гимназию он закончил с грехом пополам в 20 лет. Зато незадолго до этого, в 1905 году, выпустил свой первый сборник стихов «Путь конквистадоров». В 1907 году Гумилев совершает первое путешествие в Африку, затем, как бедный студент живет в Париже, где и выпускает вторую книгу «Романтические цветы», посвященную его будущей жене Анне Андреевне Горенко Ахматовой. В 1910 году в Москве выходит третья книга Гумилева «Жемчуга», в 1912 – четвертая «Чужое небо». Литературная деятельность Гумилева с 1909 года до начала Первой мировой войны, с которой он привез, кстати сказать, два Георгиевских креста, включала в себя все, что позднее сделало Гумилева одним из вождей русского модернизма. В журнале «Аполлон» он из номера в номер печатает письма о русской поэзии. В 1911 году организует знаменитый «Цех поэтов», где группируются его единомышленники, отталкивающиеся, как и он сам, от крайности символизма. В 1913 году Гумилев публикует манифест новой поэтической школы акмеизма. В 1916 году выходит пятая книга его стихов «Колчан», а в 1918, уже после революции, шестая «Костер». Революцию Гумилев встретил без озлобления и растерянности. Был лектором в «Пролеткульте» и «Балтфлоте». Работал под началом Горького в издательстве «Всемирная литература». Получал паёк ЦКУБУ, Центральной комиссии по улучшению быта ученых, и, по свидетельству его друга, поэта Николая Оцупа, замечательно просто и даже весело переносил все испытания. Тот же Оцуп, мемуарист объективный, сдержанный и точный, пишет о Гумилеве, цитирую: «В годы начала революции все его лучшие качества – самообладание, умная воля, неслыханная работоспособность, острый слух чужой поэзии, готовность учиться и учить и ясная бодрость – стали очевидны для всех». Конец цитаты. Конечно же, революционные события и трагизм гражданской войны не могли оставить Гумилева равнодушным. Однако, не сочувствуя революции, он черпал в ее стихии бодрость, как в годы странствий черпал ее в стихии бурного моря. По свидетельству современника и очевидца, Гумилев никого не ненавидел, ни пролеткультовцев, ни матросов, и всех, кто этого хотел, учил писать стихи. С комиссарами держался свободно, без озлобления, с легкой иронией, никогда не заискивая ни перед кем. Конец цитаты. Монархизм Гумилева, о котором он не боялся говорить открыто, следует понимать в аспекте близком Данте, то есть в качестве всемирной идеи, организующей ту область жизни, о которой в Евангелии сказано «отдайте кесарю кесарева». В его православии не было фанатизма и нетерпимости к людям другой веры и тем более другой расы. Известно, что Гумилев принимал идею России имперской, но с формой правления демократической. В 1921 году вышли две последние книги Гумилева «Шатер» и «Огненный столб». А вскоре, 3 августа, в среду, на рассвете, он был арестован, неожиданно даже для его жены, как участник монархического контрреволюционного заговора, возглавляемого сыном сенатора Таганцева. В тюрьму Гумилев взял с собой Евангелие и том Гомера. Через три недели, 24 августа, на стенах домов в Петрограде появились сообщения о том, что 62 заговорщика, среди них несколько видных деятелей культуры, профессора, литераторы, издатели, ученые, расстреляны без суда. Палачи, надо думать, руководствовались пресловутым революционным правосознанием. Существует легенда о том, что Максим Горький добивался смягчения приговора, обращался к Ленину и даже получил распоряжение о помиловании, но документы запоздали и расправа осуществилась. Если бы власти действительно хотели спасти Гумилева, арест которого не мог остаться незамеченным, то у них для этого было достаточно времени и уж, конечно, достаточно возможностей. И тут мы приближаемся к разгадке уникальной посмертной судьбы Гумилева, имя и творчество которого с особым, необъяснимым упорством замалчивается в Советском Союзе. Николай Степанович Гумилев был единственным крупным литератором, умерщвленным не в период культа личности и не в годы нарушения ленинских норм соцзаконности – А значит, для его политической или хотя бы литературной реабилитации потребовались бы новые формулировки, которые привели бы читателей к совершенно новым и весьма опасным умозаключениям.
Краткая биография Гумилева в изложении Сергея Довлатова. Запись 15 апреля 1986 года. Ирония судьбы в том, что в те самые дни, когда Довлатов так правильно клеймил советское идеологическое упрямство, во все киоски СССР поступил свежий номер журнала «Огонек» с Лениным на обложке, говорящим по телефону. А внутри журнала была сенсация – несколько гумилевских стихотворений к столетию поэта. Люди хватали журнал, не веря своим глазам, брали по несколько номеров подарить приятелю и сослуживцу. Немедленно родилась шутка. Ильич на обложке звонит Горькому в Петроград, сообщая о невиновности Николая Степановича. На волнах Радио Свобода программа «Один час» в архиве Свободы. Николай Гумилев к 90-летию со дня гибели. августа 70-го года поэт и критик Георгий Адамович вспоминал дореволюционный Петроград.
Я помню собрание в цехе поэтов. Почти неизменно первым говорил Гумилев. Говорил очень уверенно, Ахматова молчала. Она слушала Гумилева немножко иронически, уже тогда относилась к нему. Хотя она его потом, может быть, изменила, уже после его смерти изменила к нему отношение. У меня такое впечатление. И одной фразой иногда будто говорила что-то такое, что подрывало эти очень умелые, очень тонкие, верные замечания, сделанные Гумилёвым.
Один вопрос, Георгий Викторович. В это время, в те годы, когда вы с ней виделись в Петрограде, она была еще женой Гумилёва. Это было до ее расхода или развода?
Я ее знал, я не помню, значит, какой это год. Я первый раз был у них в Царском селе. У ней на коленях сидел ее сын, Лев Николаевич Гумилёв, которого кто-то выучил. Ему было, что же, года три. Его кто-то, очевидно, научил фразами. Он не понимал, что он говорил. И он говорил: «Папа фарматворец, а мама истеричка». И когда его просили, кто такой, мама истеричка. И он это повторял при общем хохоте, конечно.
Георгий Адамович, запись 70-го года. Николай Гумилев в воспоминаниях Владимира Вейдля из записок о военной столице. Пленка 74-го года.
Фронт был, хоть и не как в японскую войну, но далек. Ни в Петербурге, ни в Москве близким его не ощущали. Скорого прорыва не произошло, как через 27 лет при Сталине. Жизнь продолжалась, все было по-прежнему. Так можно было думать, так еще легче было говорить, а все-таки все было по-другому. В сознании Ахматовой и ее друзей последним годом был предыдущий, 13-й, а 14-м она полвека еще год спустя писала. Вот мы втроем, Блок, Гумилев и я, обедаем 5 августа 1914 года на Царскосельском вокзале в первые дни войны. Гумилев уже в солдатской форме. Блок в это время ходил по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить Соловьев». Себя Гумилев, очевидно, Соловьем не считал. Мужественно сражался, военные стихи писал, но не такие, какие теми писались, кто не воевал. Мог бы, однако, и он не воевать. И Блок не был призван до 7 июля 16 года, когда его зачислили табельщиком в строительную дружину Земгор. На фронте он не побывал. Руперта Брука, Уилфреда Оуэна не мы потеряли в боях. Пеги и Алена Фурнье лишились не мы. Не послали у нас, как во Франции, всех призывного возраста медиков рядовыми на фронт, чтобы опомниться месяц или два спустя, когда стало не хватать врачей, а из тех половину перебили. Франция утратила большую часть молодой своей интеллигенции, а поколение столь высоких духовных качеств давно она не порождала. У нас этого не случилось. Мы расправились и с Гумилевым, и немножко на иной лад с Блоком, по-домашнему. Да и позже хозяева наши не врагу предоставляли жарить, а сами поджаривали себе в усладу наших соловьев.
Владимир Вейдле. Запись 27 мая 1974 года. Одна из глав мемуаров Надежды Мандельштам, вторая книга, называется «Возвращение». Она посвящена Петербургу 20-го года. Радио «Свобода» передавала чтение этих мемуаров неоднократно. Мы достаем с полки запись 1976 года. Читает Галина Ручьева. «Рудник».
В Петербурге 20-го года Мандельштам своего «мы» не нашел. Круг друзей поредел. А я даже подозреваю, что и всегда-то он существовал только в зачатке, до первых испытаний. Гумилева окружали новые и чужие люди. Звучащая раковина после цеха казалась карикатурой. Старики из религиозно-философского общества тихо вымирали по своим углам. В бывшем Елисеевском особняке поселили кучу писателей, и там еще шло веселье, казавшееся зловещим на фоне притаившегося, вымирающего, погруженного в темноту города. Я знаю об этом из рассказов Мандельштама, и если киевский карнавал вспоминается как гигантская потрава на полях еще не до конца разоренной Украины, то всплески веселья в мертвом Петербурге в тысячу раз страшнее». Мы знаем, что это за пир. Чтобы придать последним развлечениям вид карнавала, в Елисеевском доме искусств даже устроили костюмированный вечер, раздобыв для него кучу театральной ветоши. Мандельштам вырядился испанским грандом. Лакей, оставшийся после Елисеева, на вопрос, где Мандельштам, ответил: «Жабу гладят». И это послужило источником шуток на многие дни. Всех порадовала запись в домовой книге «Мандельштам. 40 лет. Поэт». Процветали шуточные стихи. «Как об арбе неной, в арбе катается другой». «Хочу быть русской литературой, чтобы всю скупил меня Гржебин». «Юный грузин Мандельштам». Это было время активного и всерьез увлечения просветительством. Взрослые мужчины заседали в издательских и репертуарных комиссиях, стремясь продвинуть в народ всю мировую литературу и приобщить его всем ценностям, накопленным человечеством от Вавилона до Парижа. Мандельштам в комиссиях не заседал, и взрослым мужчиной до конца своих дней не стал. Но ему на минутку казалось, что произошло отделение церкви, культуры от государства. Государство ныне проявляет к культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин «терпимость». Но в то же время намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой, наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Ничего похожего на терпимость не было никогда. У государства еще руки не дотянулись до культуры, оно занималось голодом и войной. А Ленинград оказался центром Маниловщины. По требованию Горького там сохраняли интеллигенцию за то, что она много знает. Ведь именно этим апеллировал Горький к молодому государству – суммой знаний. Количество знаний всегда импонирует некоторым видам интеллигентов-самоучек, как и всеобъемлющие издания вроде «Мужчина и женщина» или «История молодого человека», где в одном томе собраны все полезные сведения по данному предмету. На количественном принципе строились издательские планы, а потом школьные программы. Что же касается дотерпимости и советов, то отборную интеллигенцию в компании с милыми дамами пристроили к культурному делу, засадили за переводы, хотя они могли еще думать и работать. Интеллигенцию заняли самодеятельностью, и Мандельштам никогда не поддался бы обману, если бы в этих комиссиях и подкомиссиях не заседали два человека – Блок и Гумилев, чем не мужи совета. Единственным способом пропитания в начале 20-х годов были пайки, за которыми шла непрерывная охота. Мощным меценатом оказалась милиция, где прикармливался и Георгий Иванов, и Гумилев. Мандельштаму пристроили милицейский паёк, потому что академические были розданы, а может, его сочли недостойным такой роскоши. Пайки раздавал Горький, заступник и предстатель. В его руках находились ключи к некоторому весьма относительному благополучию, поэтому к нему непрерывно тянулись люди с просьбами. Когда приехал Мандельштам после бесконечных странствий и двух белых тюрем, ему причиталась какая-то государственная подачка. Союз поэтов запросил для него у Горького штаны и свитер. Горький свитер выдал, а штаны собственной рукой вычеркнул. Уже тогда у нас не было уравниловки, и каждому полагалось по сумме знаний. У Мандельштама знаний на штаны не хватало. Гумилев отдал ему свои, запасные. Мандельштам клялся мне, что, расхаживая в брюках Гумилева, чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным. Обращалась к Горькому и Ахматова. Она просила, чтобы он помог ей устроиться на работу хоть за какой-нибудь паек. Академического ей тоже не дали, и она жила с шелейкой на его академические селедки. Горький объяснил Ахматовой, что служба ничего, кроме нищенского пайка, не дает, и повел ее посмотреть коллекцию ковров, которую тогда собирал. Ковры, наверное, были отличные, потому что вещи продавались за бесценок. И мы с Мандельштамом, уезжая из Москвы в 21-м году, продали кому-то неплохой текинский ковер, который повезли к покупателю в детской колясочке. Но моя текинка была обыкновенной, отнюдь не для коллекции. Ахматова посмотрела ковры Горького, похвалила их и ушла ни с чем. С тех пор она, кажется, ковров не любила. Уж очень от них пахло пылью и странным благополучием в катастрофически вымиравшем городе. Мандельштам недолго прожил в веселом Петербурге. Месяца 3,5, не больше. В феврале он сбежал оттуда. Если б он не получил письма Любы Эренбург о том, что я по-прежнему в Киеве, только переменила адрес, он бы все равно там не остался, в этом я уверена. Последним впечатлением был грохот пушек из Кронштадта и трогательный чин. Ему же все должны у Исаака отпевание. Из прежних друзей, мы, Мандельштама, никто, кроме Ахматовой, не удостоился отпевания. Да и она не у Исаака, запечатанного ныне собора.
Из воспоминаний Надежды Мандельштам читала Галина Ручьева, «Рудник». Запись 15 апреля 1976 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу к 90-летию со дня гибели Николая Гумилева.